Аудиоиздательство «Вимбо» представляет.
Урсула Ле Гуин. Планета изгнания. Перевод Ирины Гуровой. Читает Кирилл Радцик. Глава первая. Пригоршня мрака. В последние дни последнего лунокруга осени по умирающим лесам Аскотевера гулял ветер с северных хребтов. Холодный ветер, несущий запах дыма и снега. Тоненькая, совсем невидимая в своих светлых мехах, точно дикий зверек девушка-роллери, все дальше углублялась в лес сквозь вихри опавших листьев. Позади остались стены, камень за камнем поднимавшиеся все выше на склоне Тевера и поля последнего урожая, где завершалась хлопотливая уборка. Она ушла одна, и никто ее не окликнул. Чуть заметная тропа, которая вела на запад, была исполосована бесчисленными бороздами. Их оставили бродячие корни в своем движении на юг. Роллери то и дело перебиралась через рухнувшие деревья и огромные кучи сухих листьев. Там, где у подножия пограничной гряды тропа разветвлялась, Роллери пошла прямо, но не сделала и 10 шагов, как услышала позади ритмичный нарастающий шорох. Она быстро обернулась. На северной тропе появился вестник. Его босые подошвы разметывали кипящий прибой сухих листьев, длинные концы шнура, стягивающего волосы, бились по ветру за плечами. Он бежал с севера, ровно, упорно, на пределе сил, и даже не взглянув на девушку у развилки, исчез за поворотом. Топот его ног затих в отдалении. Ветер подгонял его всю дорогу до Тевера, куда он нес известие, что надвигается буря, беда, зима, война. Роллери равнодушно повернулась и пошла дальше по тропе, которая прихотливо петляла вверх, по склону, между огромными сухими стволами, стонавшими и скрипевшими от ударов ветра. Потом за гребнем распахнулось небо, а под небом лежало море. Западный склон гряды был очищен от высохшего леса, и Роллери, укрывшись от ветра за толстым пнем, могла без помех рассматривать сияющий простор запада, бесконечное протяжение серых приморских песков и справа, совсем близко внизу, красные крыши обнесенного стенами города, дальнерожденных на береговых утесах. Высокие, ярко выкрашенные каменные дома уступами окон и крыш уходили к обрыву. За городской стеной, там, где утесы понижались к югу, на аккуратных террасах коврами раскинулись луга и поля, расчерченные правильными линиями дамб. А от городской стены на краю обрыва, через дамбы и дюны, через пляж, над влажно поблескивающей прибрежной отмелью, гигантские каменные арки вели к странному черному острову среди сверкающего песка. Черная глыба, вся в черной игре теней, круто вставала в полумиле от города над ровной плоскостью и искрящейся гофрировкой пляжа. Мрачная, несокрушимая скала, увенчанная куполами и башнями, вытесанными с искусством, недоступным ни ветру, ни морю. Что это могло быть такое? Жилище, изваяние, крепость, могильник. Какие черные чары выдолбили камень и воздвигли этот немыслимый мост в том былом времени, когда дальнерожденные были еще могучи и вели войны. Роллери пропускала мимо ушей путанные истории о колдовстве, без которых не обходилось ни одно упоминание о дальнерожденных. Но теперь, глядя на черный риф среди песков, она испытывала незнакомое ощущение отчужденности. Впервые в жизни она соприкоснулась с чем-то совсем ей чуждым, что было сотворено в одном из неведомых ей былых времен руками из иной плоти и крови, по замыслу, рожденному иным разумом. Эта черная громада казалась зловещей и неодолимо влекла ее к себе. Как завороженная, она следила за крохотной фигуркой, которая шла по высокому мосту. Такая ничтожная в сравнении с его длиной и высотой черная точка, черная черточка, ползущая к черным башням среди сверкающего песка. Ветер здесь был менее холодным, Солнечные лучи пробивались сквозь клубившиеся на западе тучи и золотили улицы и крыши внизу. Город манил ее своей чуждостью, и Роллери не стала больше медлить, собираться духом, а с дерзкой решимостью легко сбежала по склону и вошла в высокие ворота. И там она продолжала идти все той же легкой, беззаботной походкой, но только из гордости. Сердце ее отчаянно заколотилось, едва она ступила на серые, безупречно ровные плиты странной улицы странного города. Ее взгляд торопливо скользил слева направо и справа налево по высоким жилищам, воздвигнутым целиком над землей. По их крутым крышам и окнам из прозрачного камня, значит, это была не сказка, и по узким полоскам влажной земли, где пустили цепкие корни коллем и хадун, их плети с яркими багряными и оранжевыми листьями велись по голубым и зеленым стенам, оживляя серо-свинцовые тона поздней осени. Многие жилища у восточных ворот стояли пустые, краска на их стенах облупилась, окна зияли черными провалами. Она шла дальше, спускалась по лестницам, и жилища вокруг утратили заброшенный вид, а навстречу ей начали попадаться дальнерожденные. Они глядели на нее. Ей доводилось слышать, будто дальнерожденные смотрят человеку прямо в глаза, но проверять этого она не стала. Во всяком случае, ее никто не остановил. Ее одежда походила на их одежду, да и кожа у некоторых из них, как она убедилась искоса, посматривая по сторонам, была не намного темнее, чем у людей. Но и не взглянув ни разу им в лицо, она ощущала неземную темень в их глазах. Неожиданно улица вывела ее на широкое, открытое пространство правильной формы, очень ровное и все испещренное золотыми отблесками солнца, клонящегося к западу. По сторонам этого квадрата стояли четыре дома высотой с небольшую гору. У каждого по низу тянулись арки, а над ними правильно чередовались серые прозрачные камни. Сюда вели только четыре улицы, и каждую можно было перегородить опускными воротами, подвешенными между стен четырех огромных домов. Значит, это площадь, крепость внутри крепости или город внутри города. А над ней высоко в небо уходила вызолоченная солнцем башня, венчавшая один из домов. Это было надежное место, но совсем пустое. В углу на усыпанной песком площадке, величиной с доброе поле, играли сыновья дальнерожденных. Двое боролись, очень искусно и упорно, а мальчишки помоложе, в стеганых куртках и шапках, вооружившись деревянными мечами, рьяно разучивали удары. Глядеть на борцов было очень интересно. Они неторопливо пританцовывали друг против друга и неожиданно схватывались с удивительной быстротой и грацией. Роллери, засмотревшись, остановилась возле двух высоких дальнерожденных в меховой одежде, которые молча наблюдали за происходящим. Когда старший борец внезапно перекувырнулся в воздухе и упал на мускулистую спину, она охнула почти одновременно с ним, а потом засмеялась от удивления и удовольствия. «Отличный бросок, Джо Кеннеди!» — воскликнул дальнерожденный рядом с ней, а женщина по ту сторону площадки захлопала в ладоши. Младшие мальчики, поглощенные своим занятием, продолжали наносить и отражать удары. Она даже не знала, что чародеи растят воинов, да и вообще ценят силу и ловкость. Хотя она слышала про их умение бороться, они всегда рисовались ей горбунами, которые в темных логовах гнутся над гончарными кругами и длинными паучьими руками выделывают на них красивые сосуды из глины и белого камня, попадающие потом в шатры людей. Ей вспомнились всякие истории, слухи, обрывки сказок. Про охотника говорили, что он удачлив, как дальнерожденный, а одну глину называли чародейской землей, потому что чародеи ее очень ценили и давали за нее всякие вещи. Но толком она ничего не знала. Задолго до ее рождения люди Аскотевара уже кочевали по северу и востоку своего предела, и ей ни разу не пришлось помогать тем, кто отвозил зерно в житницы под Тыварским холмом. А потому она не бывала на склонах западной гряды до этого лунокруга, когда все люди Аскотевара собрались здесь со своими стадами и семьями чтобы построить зимний город над подземными житницами. Об этом инорожденном племени она ничего в сущности не знает. Тут она заметила, что победивший борец, стройный юноша, которого назвали Джо Кеннеди, уставился ей прямо в лицо и, поспешно отвернувшись, попятилась со страхом и омерзением. Он подошел к ней. Его обнаженные плечи и грудь блестели от пота, точно черный камень. «Ты пришла из Тевера, верно?» — спросил он на языке людей, но выговаривая почти все слова как-то неправильно. Он улыбнулся ей, радуясь своей победе и стряхивая песок с гибких рук. «Да. Чем мы можем тебе помочь? Ты чего-нибудь хочешь?» Он стоял совсем рядом, и она, конечно, не могла посмотреть на него, но его голос звучал дружески, хотя и чуть насмешливо. Мальчишеский голос. Она подумала, что он, наверное, моложе нее. Нет, она не позволит, чтобы над ней смеялись. «Да», — сказала она небрежно, — «я хочу посмотреть черную скалу на песках». «Так иди, виадук открыт». Она почувствовала, что он пытается заглянуть в ее опущенное лицо, и совсем отвернулась. «Если кто-нибудь тебя остановит, скажи, что тебе показал дорогу Джо Кеннеди Ли», — добавил он. «А может быть, проводить тебя?» Она даже не стала отвечать. Выпрямившись и опустив глаза, она направилась по улице, которая вела с площади на мост. Пусть ни один из этих скалящих зубы черных лжелюдей не смеет думать, будто она боится. За ней никто не шел. Никто из встречных не обращал на нее внимания. Короткая улица кончилась. Между гигантскими пилонами виадука она оглянулась. Потом посмотрела вперед и остановилась. Мост был огромен. Дорога для великанов. С гребня он казался хрупким. Его арки словно летели над полями, над дюнами и песками. Но здесь она увидела, что он очень широк. 20 мужчин могли бы пройти по нему плечом к плечу и ведет прямо к высоким черным воротам в башне-скале. По краям он ничем не был отгорожен от воздушной пропасти. Идти по нему? Нет, об этом и подумать нельзя. Такая дорога не для человеческих ног. По боковой улице она вышла к западным воротам в городской стене, торопливо миновала длинные пустые загоны и стойла и выскользнула через калитку, чтобы вернуться назад, обогнув стены снаружи. Здесь, где утесы понижались, и в них там и сям были прорублены ступеньки, аккуратные полоски полей, залитые желтым предвечерним светом, дышали тихим покоем. А дальше за дюнами простирался широкий пляж, где можно поискать длинные зеленые морские цветы, которые женщины Аскотевера хранят в своих ларцах и по праздникам вплетают в волосы. Она вдохнула таинственный запах моря. Ей еще ни разу не доводилось гулять по морским пескам, а солнце еще только-только начинает клониться к закату. Она сбежала по ступеням, вырубленным в обрыве, прошла через поля, через дамбы и дюны и, наконец, оказалась на ровных сверкающих песках, которые простирались, насколько хватало глаз, на север, на запад и на юг. Дул ветер, солнце светило негреющим светом. Откуда-то спереди, с запада, доносился неумолчный звук, словно вдали ласково рокотал могучий голос. Ее ноги ступали по твердому ровному песку, которому не было конца. Она побежала, наслаждаясь быстрым движением, остановилась, засмеялась от беспричинной радости и посмотрела на арки моста, мощно шагающие вдоль крохотной, вьющейся цепочки ее следов. Потом снова побежала и снова остановилась, чтобы набрать серебристых ракушек, торчавших из песка. Позади нее на краю обрыва лепился город дальнерожденных, точно кучка пестрых камешков на ладони. Она еще не успела устать от соленого ветра, от простора и одиночества, а уже почти поравнялась с башней и скалой, которая черной стеной загородила от нее солнце. В этой широкой и длинной тени прятался холод. Она вздрогнула и снова пустилась бежать, чтобы поскорее выбраться на свет, стараясь не приближаться к черной громадине. Она торопилась проверить, низко ли опустилось солнце и далеко ли ей еще бежать, чтобы увидеть вблизи морские волны. Ветер донес до ее слуха еле слышный голос, который кричал непонятно, но так настойчиво, что она остановилась и испуганно поглядела через плечо на гигантский черный остров, встающий из песка. Не зовет ли ее это чародейское место? В вышине, на неогороженном мосту, над уходящей в скалу опорой, стояла черная фигура, такая далекая, и звала ее. Она повернулась и побежала, потом остановилась, повернула назад. Ее захлестнул ужас. Она хотела бежать и не могла. Ужас давил ее. Она не могла шевельнуть ни ногой, ни рукой, и стояла вся дрожа, а в ушах нарастал ракочущий рев. Чародей на черной башне оплетал ее паутиной своего колдовства. Вскинув руки, он снова пронзительно выкрикнул слова, которых она не поняла. Ветер донес их отзвук, точно зов морской птицы. «Ри-ри!» Рев в ушах стал еще громче. Она скорчилась на песке. Вдруг ясный и тихий голос внутри ее головы произнес: «Беги! Вставай и беги! К острову! Немедли! Беги!» И сама, не зная как, она вскочила и поняла, что бежит. Тихий голос раздался снова. Он направлял ее шаги. Ничего не видя, задыхаясь, она добралась до черных ступенек в скале и начала карабкаться по ним. За поворотом ей навстречу метнулась черная фигура. Она протянула руку и почувствовала, что ее втаскивают выше по лестнице. Потом пальцы, сжимавшие ее запястье, разжались, и она привалилась к стене, потому что у нее подгибались колени. Черная фигура подхватила ее, поддержала, и голос, прежде звучавший внутри ее головы, произнес громко: «Смотри, вот оно!» Внизу о скалу с грохотом ударился водяной вал. Кипящая вода, разделенная остовом, снова сомкнулась, и вал, весь в белой пене, с ревом покатился дальше, разбился на пологом склоне у дюн, лизнул их, и между ними и островом заплясали сверкающие волны. Роллери вся дрожа цеплялась за стену. Ей никак не удавалось унять дрожь. «Прилив накатывается сюда чуть быстрее, чем способен бежать человек», — произнес позади нее спокойный голос. «А глубина воды вокруг рифа в прилив почти 4 человеческих роста. Нам надо подняться еще выше. Потому-то мы и жили здесь в старину. Ведь половину времени риф окружен водой. Заманивали вражеское войско на пески перед началом прилива. Конечно, если они ничего про приливы не знали. Тебе уже легче?» Роллери слегка пожала плечами. Он как будто не понял, и тогда она сказала «да». Его речь была понятной, хотя он употреблял много слов, которых она не знала, а остальные почти все произносил неправильно. «Ты пришла из Тевера?» Она снова пожала плечами. Ее мучила дурнота, к глазам подступали слезы, но она сумела их подавить. Поднимаясь по черным ступенькам еще одной лестницы, она поправила волосы и из-за их завесы искоса взглянула на лицо дальнерожденного. Сильное, суровое, темное, с мрачными блестящими глазами. Темными глазами лжечеловека. «А что ты делала на песках? Разве никто не предупредил тебя о приливах?» «Я ничего не знала», — прошептала она. «Но ваши старейшины знают о них. Во всяком случае, знали прошлой весной, когда ваше племя жило тут на побережье. Память у людей дьявольски короткая. Говорил он недобрые вещи, но голос у него оставался спокойным и недобрым не был. Вот сюда. И не бойся, здесь никого нет. Давно уже никто из ваших людей не бывал на рифе». Они вошли в темный проем туннеля и оказались в комнате, которую Роллери сочла огромной, пока не увидела следующей. Они проходили через ворота и открытые дворики по галереям, висящим над морем, по комнатам и сводчатым залам, безмолвным, пустым, где обитал только морской ветер. Теперь резное серебро моря покачивалось далеко внизу. Она испытывала ощущение удивительной легкости. «Здесь никто не живет?» — спросила она робко. «Сейчас нет». «Это ваш зимний город?» «Нет, мы зимуем в городе на утесах. Тут была крепость. В былые годы на нас часто нападали враги. А почему ты бродила по пескам? Я хотела увидеть.
Увидеть что?
Пески, море. Сначала я прошла по вашему городу. Я хотела увидеть. Они поднялись на другую галерею, и у нее закружилась голова от высоты. Между стрельчатыми арками, крича, витали морские птицы. Последний коридор вывел их к поднятым воротам. Под ногами загремело железо, из которого делают мечи. А потом начался мост. От башни к городу между небом и морем они шли молча, а ветер толкал их вправо, все время вправо. Роллери окоченела и совсем обессилила от высоты, от необычности всего, что ее окружало, от того, что рядом с ней идет этот темный лжечеловек. Когда они вошли в городские ворота, он внезапно сказал: «Я больше не буду говорить в твоих мыслях. Тогда у меня не было выбора». «Когда ты велел мне бежать», — начала она и запнулась, потому что толком не понимала, что он имеет в виду и что, собственно, произошло там, на песках. «Я думал, это кто-то из наших», — сказал он, словно с досадой, но тут же справился с собой. «Не мог же я стоять и смотреть, как ты утонешь. Пусть и по собственной вине. Но не бойся. Больше я этого делать не буду. И никакой власти я над тобой не приобрел, что бы ни говорили тебе ваши старейшины. А потому иди. Ты вольна, как ветер, и сохранила свое невежество в полной неприкосновенности». В его голосе и впрямь было что-то недоброе, и Роллери испугалась. Рассердившись на себя за этот страх, она спросила дрожащим, но дерзким голосом: «А прийти еще раз я тоже вольна?»
«Да, когда захочешь.
Могу ли я узнать твое имя, дочь Аскотевара?»
«Роллери, из рода Вольда».
«Вольд — твой дед? Твой отец? Он еще жив?»
«Вольд замыкает круг в перестуке камней», — сказала она надменно, стараясь не уронить своего достоинства. Почему он говорит с ней так властно? Откуда у дальнерожденного, у лжечеловека без рода и племени, стоящего вне закона, такое суровое величие? «Передай ему привет от Джакоба Агата Альтерана. Скажи ему, что завтра я приду в Тевр поговорить с ним. Прощай, Роллери». Он протянул руку в приветствии равных, и, растерявшись, она прижала ладонь к его ладони. Потом повернулась и побежала вверх по крутой улице, вверх по ступенькам, натянув меховой капюшон на лоб и отворачиваясь от дальнерожденных, которые попадались ей навстречу. «Но почему они глядят тебе прямо в лицо, точно мертвецы или рыбы? Животные с теплой кровью и люди никогда не таращатся друг на друга». Она вышла из ворот, обращенных к холмам, вздохнула с облегчением, быстро поднялась на гребень в гаснущих красных лучах заходящего солнца, спустилась со склона между умирающими деревьями и торопливо пошла по тропе, ведущей в Тевр. За жневьем сквозь сгустившиеся сумерки мерцали звездочки очагов в шатрах, окружающих еще недостроенный зимний город. Она ускорила шаг. Скорее туда, к теплу, к еде, к людям. Но даже в большом женском шатре ее рода, стоя на коленях у очага и ужиная похлебкой вместе с остальными женщинами и детьми, она ощущала в своих мыслях что-то странное и чужое. Она сжала правую руку, и ей почудилось, что она хранит в ладони пригоршню мрака, прикосновение его руки.